И удивительно, она когда уехала, она вообще про это забыла. И удивительно, очень скоро она поняла, что она беременна. В 40 лет. Она, 41 год, она родила ребенка. Причем она говорит, что удивительно было то, что пока она ребенка не родила, муж был просто счастлив. Они жили вот эту беременность, это было ощущение нарастающего счастья. И когда родился мальчик, она была просто счастлива, что все, счастье в доме, наконец. Но тут оказалось, что все только начинается. Когда муж ее встретил и понес ребенка домой, он как изменился. Он стал ей кричать, что это ребенок не мой. Она ему говорила: слушай, опомнись, какой не твой? Какой не твой? Почему? С чего ты взяла? Он не мой, все. Не мой. Чужой ребенок. А дальше этот муж стал страшно пить. А дальше этот ребенок рос. И вот когда ему было 13 лет, у него начались эпилептические припадки. А когда обратились к психиатру, а там сняли энцефалограмму, у него мозг не показывает, там при эпилепсии есть такие, то есть по мозгу тоже можно реакцию определить, больной человек или не больной. Не всегда. Но так вот, реакция по мозгу, по анализу, по энцефалограмме, у него не должно быть эпилепсии, а у него эпилептические припадки. И когда повезли его в труд Сергию Лавру, на Ганину яму свозили, открылось, что он бесноватый. Бесноватый. У него на святыню такая реакция. А мама уже ничего не помнила. Я просто знаю эту историю, потому что вот у этой женщины, ее племянница, это моя близкая подруга. И эта моя подруга, она так страдала, что там у ребенка эпилептические припадки, она не знала, что делать. И в монастыре за них очень сильно молились. И потом сказали, что она, эта женщина должна что-то вспомнить очень важное. И вот эта наша подруга рассказывает. Представляете, приходит эта тетя, и вдруг, как бы, между прочим, говорит: слушай, ты знаешь, я такую историю вспомнила. И ей рассказывает о том колдуне, как все началось. А подруга верующая, она говорит: да ты что? И ты удивляешься, что у тебя ребенка сейчас эпилептические припадки, что он бесноватый. И ты удивляешься теперь, почему муж кричал, что это не мой ребенок. То есть вместе с этим ребенком был подсажен бес. Муж стал пить, ребенок бесноватый, он не просто стал пить, он ее стал бить в кровь. Ее гонять, и ребенка эпилептический припадок. Так вот только тогда, когда она вспомнила, как она ребенка, с чего рождение ребенка началось, с этого колдуна, только тогда началось ее покаяние. А до этого она ходила все время и страдала. Да за что мне это? Да что, за что я страдаю? Господи, у всех дети как дети, а я-то муж вон какой, ребенок вон какой. И опять-таки себя оправдывала. А что плохого-то, если я ребенка хочу? Что плохого-то? Так кого зовете, тот и приходит. Пошла к колдуну, получила довесок. Бесноватый ребенок и муж, который ее в кровь бьет, потому что у бесов задача все разрушать, у бесов. Все разрушать. Отношения, здоровье, духовное состояние. Все разрушать. Это одна ситуация. А вторая, которая произошла совсем недавно, тоже с моей подругой. С другой. Она сейчас живет в Москве. У нее сейчас трое детей. И вот они пошли, очень хорошая семья, спасибо Господи, чтобы все у них было хорошо. И вот с малышкой пошли вечером гулять по Москве. И говорит: представляете, секунды какие-то произошли, шли с друзьями. У них всегда очень бережное отношение друг к другу и к детям. Поворачиваемся, в центре Москвы ребенка нет. Она говорит: ноги подкосились. Она села на скамейку, потому что в секунду пролетели все эти истории, когда крадут детей, потом там на органы их пускают, или в детскую проституцию, девочку. Девочка исчезла. Она говорит, а села, и она говорит, она просто не могла ничего не говорить, она взмолилась, чтобы ребенок был найден. И муж был рядом, и он тоже взмолился. Буквально через 10 минут позвонили и сказали, женский голос, что ваша девочка у нас. Это моя подруга говорит, спрашивает, сколько они денег хотят. Сколько они денег хотят. То есть мысли такие, если возвращают, значит, за деньги. А девочки говорят, ничего не хотят. Мы сейчас, скажите, где вы, мы вас сейчас приведем. Оказалось, что эта девочка засмотрелась на витрину и остановилась. Но девочка воспитана была правильно. Она, кстати, верующая тоже девочка. Она остановилась, стояла. И, в общем, там ее проходили две девушки, на счастье, тоже верующие, и спросили, девочка, где твоя мама и папа? Они сказали, что вот мы вот здесь вы были, показали кафе, в котором они сидели. А там уже закрыто. Тогда спросили девочки, а телефон папы, мамы знаешь? У папы очень простой телефон. Она сказала, знаю. Назвала номер телефона, они по этому телефону позвонили. И просто они привели к родителям. И вот когда отдали этого, девочки привели, с этой подругой началась истерика, она просто плакала. Она прижала к ребенку к себе, потому что вы можете себе представить, ребенка уже похоронить, и вот тут вот и привели. И она просто стала, когда они ушли, они опомнились и говорят, слушайте, ну надо же их хоть как-то отблагодарить. По телефону номер высветился, стали им звонить и говорят, а что вы хотите, почему вы привели? Они сказали, мы просто привели, мы увидели, что ребенок на улице один, что он растерян, стало его жалко. И они спросили имена их, чтобы за них молиться. И сказали, что, в общем, в семье будет за них молиться и надеяться, что Господь им за их доброту, за их любовь отблагодарит. Почему я сейчас рассказала про эту историю? Оказалось, что через некоторое время, когда эта подруга приехала к родителям мужа, как бы между прочим, свекровь рассказала о том, что в то самое время, когда девочка потерялась, она сходила к колдунье, чтобы выяснить, как живет там ее сын в Москве вместе с детьми. И эта подруга, когда я сказала, в какое-то время было, и сопоставила, она говорит, вот вы сходили к колдунье, у вас есть телефон, мы с вами перезваниваемся, мы можем общаться с вами. Зачем вам нужно было идти к колдунье? Она говорит, ну мне же интересно. Мне просто интересно. Она говорит всю правду. Она сказала, сколько детей у сына, что жена верующая. Может, кстати, тоже верующая, слава тебе, Господи, и дети верующие. Но в это время, понимаете, в это самое время ребенок пропал в Москве. Ладно, они все взмолились. Мать, отец и ребенок. Девочку нашли. Вот эти вот обращения к экстрасенсам, к колдунам, они не проходят бесследно. Я повторяю, у них задача разрушать. Даже если из любопытства, даже если это под благими намерениями, которыми, как говорится, вымощена дорога в ад. Кого зовете, те и приходят. Те и приходят. Поэтому, когда воспитываете детей, надо просто не ориентироваться абстрактными понятиями «хочу, не хочу», «я думаю, что это хорошо» или «я думаю, что это плохо». У нас очень четко даны ориентиры. Очень четко даны ориентиры. Либо туда, либо туда. Либо туда, либо туда. Я, знаете, хочу прочитать слова, которые во Второзаконии записаны, слова самого Господа. У него такие замечательные там строки, которые касаются воспитания вообще нашей жизни. Строки такие. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Жизнь и смерть, выбор между жизнью и смертью. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя. Ибо в этом жизнь твоя. Пока мы это не поймем, у нас всю жизнь будет кувырком. Все будет в жизни кувырком. Дети будут не слушаться, в семье будет кувырком, потому что сказано все очень четко. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение, чтобы все было хорошо, и проклятие, когда все кувырком. Избери жизнь. Чего вам желаю. Спаси вас, Господи. У матери авторитарный стиль воспитания, у отца снисходительный. Как это сказывается на воспитании? Как достичь родителям единства воспитания? Вот вы знаете, вот это вот самый перевертыш, когда все должно быть наоборот. Авторитарный стиль, но, повторяю, не авторитарный, а авторитетный, должен быть у отца. Авторитарный здесь имеется в виду все-таки достаточно жесткий. Он должен быть у отца. А снисходительный он должен быть у матери. Если эта ситуация будет продолжаться, в психологии она изучена. Вот здесь жалко, что не написано, кто в семье, мальчик или девочка. Если в семье мальчик, и в семье авторитарная мать, и снисходительный отец, в этом случае мальчик вырастает очень часто женоподобным, женоподобным. И очень часто, знаете, у него в такой семье очень резко возрастает риск гомосексуальной направленности у мальчика. Как если брать в целом культуру, гомосексуализм встречается в среднем 3%. Если посмотреть ситуацию, которая у нас сейчас, до 30%. Так вот, я повторяю, если мать жесткая, а отец такой, попустительский, ребенок формируется, какой у него образец? По стилю поведения. Поведение. Отец, он рисует, он списывает себя с поведения отца. Отец. Он эту ситуацию воспроизводит. Либо потом, если он избивается на гомосексуализм, этот мальчик, то потом, когда создается семья, он очень часто выбирает себе в жены женщину, которая старше его и которая очень жесткая по типу матери. И тогда начинается стенка на стенку. Жесткая властная мать и жесткая властная жена. При этом мальчик очень страдает, но он вынес это поведение из своей семьи как образец, как то, от чего он страдал, но тем не менее, то, что для него привычно. И значит, это поведение начинает воспроизводиться, когда у него рождаются дети. В отношении девочки, если девочка выросла в такой семье, очень часто она становится очень жесткой, властной и авторитарной, как мать, хотя надо отдать должное. В такой семье она очень страдает и думает, я, да ни за что, чтоб я вела со своей, в своей семье так, как моя мама, ну ни за что. Так я вот вызвериваться на своих родных ни за что не буду. Но что происходит? Создается семья, и все начинает повторяться. Как с мамой? Она вдруг с ужасом замечает, что она ведет, как мама. Она кричит, как мама. Она упрекает, как мама. Она выговаривает и ехидничает, как мама. И при этом она начинает говорить, мама, я начинаю тебя лучше понимать. Вот теперь-то я тебя поняла. Так не маму надо понимать, а самим надо исправляться. Исправляться, как ты страдала в детстве. Зачем так же, чтобы страдал твой муж и твои дети? Последствия, если не изменить, последствия будут плачевные. То есть будет плакать, семья будет плакать, дети будут плакать, внуки будут плакать. Кто-то должен поставить точку, кто-то должен начать изменяться. Начнет изменяться один, обязательно муж и жена – это сообщающиеся сосуды. Будет в норму входить жена, будет в норму входить муж. Кто-то должен первый начать. Либо муж будет входить в норму, жена будет вмещать. Кто-то должен начать ради детей. Иначе будут слезы, иначе будут страдания. Как достичь родительского единства в воспитании? Помолившись. Помолившись, потому что если вы рассчитываете на то, что можно человека переубедить, можно переубедить, если в спокойном состоянии, с любовью и без унижения. Без унижения. Если, как только начинается раздражение, да с тобой невозможно разговаривать, да что ты... Вот как только начинается вот это вот, да ты же... Все, разговор можно прекращать, потому что начинается унижение. Понимаете? Если хотите убедить другого человека, сначала помолитесь, попросите, чтобы были даны слова, такие, которые бы дошли до этого человека ради ваших детей. Чтобы ваши дети не страдали, и чтобы этот человек это почувствовал. И дальше следить за тем, чтобы это было без раздражения. Если начнется опять вот это вот такое, что меня никто не понимает, упреки. Если начинаются упреки, разговор сразу прекращать. Когда успокоитесь, через некоторое время попытаться еще раз объяснить, но спокойно и с любовью. И обязательно молиться. Я повторяю, если вы будете рассчитывать только на себя, вряд ли что-то из этого хорошее получится. Потому что мы – это не два уровня, не телесное и душевное, а духовное. Три уровня. У Пестова есть замечательный образ. Я когда читала, он сказал, мне это запомнилось, я хочу, чтобы, может быть, и вам это помогло. Он говорит так, что когда разговариваете с детям, когда их ориентируете вот в жизни, как нужно жить, вспомните, как Моисей молился. Моисей, когда молился, когда была битва, когда они шли, когда он воздевал руки к небу и молил Бога, тогда евреи побеждали, люди побеждали. А когда у него не хватало сил, и руки опускались, то побеждали враги. Это образ нашей жизни. Когда мы обращаемся, когда мы просим помощи, не на себя рассчитывая, когда мы просим помощи, эта помощь приходит. Когда мы ослабеваем, руки опускаем, тогда все идет кувырком. Идет кувырком, не забывайте его молиться. Мы настолько зациклены в этом атеистическом воспитании, мы забываем о том, что есть вечность, о том есть Бог. А сказано, просите, дано будет вам. Я знаю очень много семей, в которых все изменилось, именно тогда, когда они пришли к православию, когда они стали молиться, когда они стали просить Бога. На самых, я говорю, самых простых вещах, даже вплоть до того, про ту семью, про которую я говорила сейчас, устроились, уехали в Москву, у мужа очень работа низкооплачиваемая. Дети маленькие встали на коленочки и попросили, Господи, дай нашему папу такую работу, чтобы деньги были. Господи, ну дай так, чтобы вот папа, работа такая была, чтобы мама не переживала. Получил он эту работу, понимаете? Получил. Сейчас у них трое детей, и она беременна четвертым. Муж воспринял очень спокойно. Если не сказать, что радостно. Потому что спокойно понимать мир ответственности. Он очень ответственный человек. Очень ответственный человек. Семья верующая. Я повторяю, это совершенно другая семья. Потому что они знают, что есть Бог. А с Богом ничего не страшно. Потому что Бог есть любовь. Это неверующие люди мечутся в потемках и в истерике. Потому что им все время кажется, если не дотяну, все, мир рухнет. Да не рухнет. Не рухнет. Это без Бога он рухнет. Без Бога, а без человека. Когда человек неверующий, он, я говорю, его говорил эту фразу. Когда мы начинаем грешить, то жизнь наша, жизнь нас носит, как сухой лист носит ветер. Как сухой лист носит ветер. И только когда начинается покаяние, когда мы начинаем каяться в своих грехах, остановимся, ужаснемся, заглянем внутрь себя и ужаснемся, что мы такое наворотили, как из-за этого страдают наши родные, как страдают наши дети, как мы сами страдаем. Вот когда начнется вот это покаяние, тогда все начинает меняться. Все начинает меняться. Обратите внимание, когда человек очень добрый, очень светлый, рядом с ним приятно просто находиться. Рядом приятно находиться. Когда человек истеричный, понимаешь, что он просто страдает. Но когда истеричный, это всегда раздражение. Это всегда бес рядом. И значит, в семье трудно. Так что постарайтесь, чтобы в семье не забывали о Боге. А еще вот об этом у Пестова не написано, но когда прочитала, я удивилась. Ведь там, если почитать Ветхий Завет, там, когда Моисей молился, когда он поднимал руки, и когда он изнемогал, он опускал руки, и враги побеждали. Когда он переставал молиться, это образ молитвы, образ обращения к Богу. Он опускал руки, он рассчитывал, все, он не могу, побеждали враги. Но ведь рядом находился первосвященник Аарон. И как они победили? А когда он в изнеможении опускал руки, первосвященник поддерживал эти руки, и победили, и была победа. Священник поддерживал руки. Когда мы изнемогаем, когда у нас уже нет сил, когда кажется, все, я выдохся, я больше не могу. Куда идти? В храм. В храм. священником на исповедь, исповедоваться, получить наставление и причаститься. Благодать внутри себя принять, чтобы душа высветлилась. И уже тогда с этой любовью, с этим теплом возвращаться домой. И уже тогда будет совсем другой разговор. Потому что это будет разговор уже по благодати. Не просто разговор двух людей, а по благодати. Кстати, имейте в виду, что обязательно нужно читать Евангелие. Обязательно нужно читать Евангелие. Потому что, когда мы читаем Евангелие, даже если мы сначала что-то не понимаем, но когда мы читаем, это слова Господа, и наша душа незримо высветляется, высветляется. И дается, вот наши бабушки, дедушки, что они психологию изучали, педагогику изучали, а у них разводимость была 3% до революции, 3%, а детей сколько было? Сколько детей было, и вырастали какие дети? И как родители любили и берегли. Другое воспитание. Так верующие же были. Жили, молились. Евангелие читали. А когда человек читает Евангелие каждый день, по благодати даются знания, которые душу высветляют. Сказано так. Знание надмевает, а благодать просвещает. У нас очень много людей с высшим образованием, которые страдают в своей семейной жизни. Страдают мужья, страдают жены, страдают дети. Знание надмевает. Сухие знания и страдающие души. А благодать высветляет. Просвещает. Благодать просвещает. Даются знания непонятным образом. Человек вдруг понимает, как ему надо себя вести. Удивительным образом он становится другим, он преображается. Просто надо жить по заповедям. И, кстати, сказать то, что душа высветляется через благодать, через причащение. Даются знания ребенку. Я это испытала на своем сыне. Когда он был маленький, и когда мы были в детском саду, когда я его забирала однажды из детского сада, чувствую по воспитательнице, что-то было странное. Потому что она с такими стеклянными глазами мне возвращает сына. Я иду с ним и говорю: «Колечка, как сегодня прошел день?» Он мне говорит: «Мама, все было хорошо». Я говорю: «А что было? Что сегодня интересное было?» Он говорит: «А сегодня у нас был праздник, проводы русской зимы, чучело сжигали». Я говорю: «И ничего необычного не было?» Говорю: «Как вы сжигали?» И он мне говорит: «Знаешь, мам, когда это чучело нас вывели из группы там на улицу и сказали построиться хороводом, и это чучело подожгли, и мы пошли, а он, у него друг там самый близкий, Дима Зеленин, они как братья-близнецы абсолютно, хотя вот из разных семей, но это удивительно. И вот они шли с своим другом Димой Зелениным, и вдруг, значит, Коля говорит: я сказал: слушай, по-моему, это не православное, здесь что-то есть от язычества. И его друг сказал: да. Я говорю: что вы сделали дальше? Он говорит: я подошел к воспитательнице и об этом сказал. Я говорю: а воспитательница? Она говорит, просто замолчала и сказала нам: постойте, тогда постойте здесь. Я была просто потрясена, потому что мне в голову не пришло ребенку объяснять, 5-летнему, что такое языческий праздник. Ну, просто мне в голову это не пришло, понимаете? И когда он мне сказал, что он подошел, он вместе с другом, друг ему подтвердил, сказал: да, это не православное, это язычество. И они подошли к воспитателю, то есть я поняла, почему у нее были стеклянные глаза, когда она мне его передавала из группы. Так вот, я по опыту своему знаю, через своего ребенка, что в этом случае, если ребенка исповедовать, то есть если ребенка причащать, тогда не малышки, просто жить духовной жизнью вместе с ним, по вашим силам, как вы можете. Благодать ребенка наставляет даже без вас. Тогда уже не надо все ему проговаривать чудесным образом, когда вы просто вот так вот, и все. Поэтому обязательно помолиться. Сначала помолиться, а потом уже говорить. Скажите, пожалуйста, что же делать в первом случае, когда в ребенке вселился бес, в случае с эпилепсией? Что делать? Во-первых, начинается с того, что когда страдает дети, в семью пришло время покаяния. Когда болеют дети, когда страдают дети, в семью пришло время покаяния. Начинать с покаяния родителей. Обязательно. Причем лучше бы и не только родителя, а и прародителей. Но родители в первую очередь. Обязательно. Все восстанавливать, то, что полагается в православии. Не просто время от времени забежать в храм и поставить свечку. Не просто перекреститься раз в году, когда зашли, и сказать: «Господи, помилуй». А начинать все делать, как в православии написано. Полностью жить по-православному. Напитываться этой благодатью. Каяться слезно. Потому что бес очень часто вселяется по грехам. Дети-то очень часто, они же еще чистые. Чистые. Они еще не за свои грехи, они очень часто за родительские. И еще заказывать церковные службы, заказывать монастырские службы. То есть не только самим держать эту молитву, а еще как священника, как первосвященника Аарон. Что еще церковь может наша? Все, что можно сделать. И обязательно свозить ребенка на отчитку. На отчитку. Есть такая служба монастырская. У нас в Троице Сергиевой Лавре отчитка занимается отец Герман. Мы видели туда, когда ездили, какие там случаи бывают. Такое, что вот кто не верит, что эти бесы есть, что это все сказка, выдумка, да мало ли что там понадумают. Вот там уже никаких иллюзий нет. Когда видишь, что происходит, как люди некоторые реагируют на святыню, как они завывают, как они лают, и как они потом, когда от святыни убираются, опять нормальные, обычные люди. Вот. Так вот, обязательно все, ну, начать, я повторяю, начать с покаяния. Ключ. Начать с покаяния, исправления своей жизни. Начать жить по-православному. Начать жить по-православному. Бог есть любовь. Если дан этот крест, то этот крест дан как горькое лекарство. Для вразумления, для спасения. Потому что если этот вот ребенок, он, его тело страдает, а душа высветляется. Эти страдания не имеют смысла, они бессмысленны. Тело страдает страшно, а душа высветляется. Родителю гораздо страшнее смотреть, как страдает его ребенок. Когда сам страдаешь, это трудно, но это можно выдержать. А когда на твоих глазах страдает твой ребенок, и ты понимаешь, что ты в этом виноват, ну тут, я не знаю, какое сердце окаменевшее должно быть, чтобы только человека уже это сердце не растопить. В этом случае начать с покаяния, потому что наше покаяние облегчает участь наших детей. Еще могу сказать такой случай, и все, что можно делать, начинать строить из семьи храм, понимаете, церковь. Все, что полагается, все там делать. А насчет того, как покаяние родителей облегчает участь ребенка, могу вам сказать такую историю, которую в нашем монастыре наблюдала. К нам приехала молодая женщина, у которой было подозрение на рак. То есть там были уже все подтверждения, причем на рак десны. У нее настолько раздуло щеку, и там уже сколько, как ее там не лечили, и отправили на анализ, сказали, что все сходится к тому, что все-таки это рак. И она пришла домой к своим родителям. Как отреагировали родители? Она не ожидала. Отец и мать написали генеральную исповедь, оба, это единственных их ребенок, написали генеральную исповедь, они живут здесь недалеко от храма на крови. Оба родителя исповедовались, и когда эта молодая женщина, она тоже исповедовалась, и когда пришли анализы, оказалось, что, несмотря на то, что все сходилось к этому диагнозу, диагноз не подтвердился, рака нет. И вот эта вот женщина молодая, она говорит, что она совершенно по-другому посмотрела на своих родителей. Она абсолютно не ожидала, что папа может быть настолько мужественный, и что он, оказывается, может в этой ситуации, когда вопрос стоит о жизни и смерти своей дочери, отреагировать именно так. Спокойно, трезво и духовно. Не напиться, не в истерику уйти, не мать не причитает. Господи, да за что же это нам, дочка единственная? А оба написали генеральную исповедь, и девочка, женщина молодая, сделала то же самое. Диагноз не подтвердился.